Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня у нас в гостях это человек, которого мы представляли как авиационного инженера, человека, получившего высшее радиоэлектронное образование. Но сегодня мы его представим как одного из основателей рок-движения в Латвии в Советском Союзе, как рок-музыканта. Это тоже правда. Юрий Рубинович, добрый день.
Здравствуйте, будьте здоровы и процветайте на этой прекрасной земле. Все слушатели этого канала.
Да, у нас в гостях, да, вы правы, Юрий Рубинович Лир. Юрий Рубинович, вот такой вот вопрос музыкальный. Люди после тяжелого трудового дня приходят домой, хотят отдохнуть от тревог, от забот, как-то расслабиться, включают любимую музыку. Вот все ли здесь так безоблачно, как кажется, как музыка влияет на человека?
Музыка как совокупность акустических вибраций напрямую влияет и на физическое тело человека, на его психическое состояние, на так называемые тонкоматериальные структуры человека, о которых с каждым днем становится все больше известно в нашей науке. Вопрос такого бытового применения музыки, применения ее для рутинных целей, скажем, домашних, он в чем-то аналогичен вопросу о том, как и чем человек питается. Мы знаем, что огромное количество людей питается или не совсем правильно, или совсем неправильно с точки зрения мировой диетологии, с точки зрения понятия о здоровой пище, многом другом. И тем не менее, многим кажется, что все в порядке с ними. До какого-то момента действительно у них проблемы не возникают. Также и с музыкой. Есть самые разные жанры музыкальные. Каждый из нас выбирает для себя что-то максимально комфортное, привычное. Если говорить о том, как вы поставили вопрос, то придя домой после работы, многие ставят так называемую фоновую музыку. И у каждого она своя. От некоторой фоновой музыки соседи могут очень сильно беспокоиться иногда. Иногда, наоборот, им приятно то, что звучит за стенкой. То есть ситуации могут быть самые разные. Как бы там ни было, музыка – это действительно первый из факторов, влияющий на психоэнергофизику человека, начиная с психики. Это один из главных элементов воздействия на человеческий микрокосмос, если угодно, через не только акустические вибрации, но и через некие инграммы, то есть некую посылку смысловую, которая так или иначе содержится в каждом музыкальном произведении. И об этом можно поговорить уже более предметно.
Юрий Рубинович, слушая классическую музыку и современную, складывается ощущение, что музыка за это время несколько стала проще, деградировало. А как так получилось и насколько этот процесс естественный? Если вы согласны с этим.
Я полностью согласен с тем, что музыка стала более примитивной, если угодно, более оживотнивающей человеческое существо, приземляющей, разлагающей, развращающей и в конечном итоге уничтожающей человека в человеке. Вопрос, как так стало возможным, это вопрос изучения метаистории человека. Влияние на культуру человечества извне со стороны заинтересованных инстанций, которые существуют на Земле огромнейшее количество тысяч лет, которые поставили перед собой задачу держать человечество в подчинении, в рабском состоянии, разными способами, в том числе через музыку. Есть и серьезные исследования научные на эту тему, их много, музыковедческих работ, культуроведческих работ, изучавших все эти процессы деградации во всех видах культуры, не только в музыке. Но если мы говорим именно о музыке, то это иногда можно проследить буквально по годам, по десятилетиям. И каждый раз, так или иначе, если очень серьезно вглубь посмотреть на тех, кто был рядом с этим процессом, всплывают почти одни и те же фамилии и наименования семей. Есть и такая история в человечестве. Это исполнители, это не организаторы, это исполнители той самой программы, о которой я только что сказал. И уверяю вас, история такого рода мероприятий по разложению человечества через музыку, она имеет много тысячелетнюю традицию, если угодно.
Хорошо, Юрий Рубинович, вопрос тогда давайте немножко поглубже сделаем. К вам вопрос как к одному из основателей рок-движения. То есть с рок-движением вы сталкивались непосредственно, были его участником. Вот как рок-движение и вот эта программа по разложению человечества, какое место занимает рок-движение вот в этой программе?
Можно сказать, что основное или центральное. Именно потому, что в современной рок-музыке содержится огромное количество жанров, поджанров, разновидностей, течений, культов своеобразных, начиная от самых невинных каких-нибудь софт-рок, кантри-рок, кантри-фолк-рок, очень приятных на слух, в общем-то, любого человека, и кончая такими явлениями, как авангардный рок, альтернативный рок. Уверяю вас, это гораздо круче, чем какой-нибудь трэш-метал. Я имею в виду по силе, глубине и всеобъемлющему фактору воздействия на психофизику человека в смысле разрушения его целостной структуры. Есть некие какие-то жанры, что-то посередине. Ну, например, я могу привести, конечно, такие примеры классики относительно тяжелого рока, как Deep Purple, в произведениях которых просто запросто читаются цитаты из того же Баха. Группа Procol Harum с их замечательным хитом What a Shade of Pale, где, ну, это просто классика. Это просто классика. Значит, группа Moody Blues, у которых есть потрясающие симфонические просто произведения с включением больших цитат из симфонических произведений, какие-то сложные по композиции произведения. И это все очень приятно. Но там, где начинается уже главенство ритмической секции, бас-ритмической, клавиши и многое другое, то, что идет уже просто как сплошная ударная волна, безусловно, это чрезвычайно вредно, чрезвычайно опасно и, конечно, особенно на высоких децибелах, безусловно. Собственно говоря, проводилось огромное количество научных исследований этих факторов с строгой доказательной базой. Мне к этому даже, наверное, прибавить-то нечего, кроме одного, о чем я хотел бы сказать, и что чрезвычайно важно понимать всем слушающим любую музыку, неважно какую. Человек есть существо микрокосмическое, в котором проявлены все главные законы большого космоса. Человек — это микромодель Вселенной, Вселенной, существующей и эволюционирующей по заповедям мироздания, а это космос. Космос значит закон, свод законов. Главным законом для человека, для его всей психофизики, для его физического тела, для его энергетики, для его психоэмоционального плана – это закон золотого течения. Об этом человечеству известно со времен Пифагора. Это не современное изобретение. Оно только за последнее время переизобретено как бы заново, дополнено новыми какими-то данными из науки. Суть этого закона В общем-то, ну, я очень надеюсь, что ее до сих пор изучают в школе. Она известна огромному количеству людей, и это очень просто. Если мы рассматриваем какой-то объект и желаем найти в нем признак или отсутствие так называемого золотого сечения, значит, мы должны сопоставить какие-то элементы этого объекта, измерить их, и при измерении, если мы получаем соотношение большей части этого объекта к ее меньшей части, и это соотношение будет точно такое, как целый размер этого объекта по отношению к большей части этого объекта, и все это является строго определенной математической величиной 1,618 тысячных, значит, перед нами золотое сечение. Так вот, это тот самый тайный ключ к человеческой психофизике. Число 1,618 тысячных по пифагорейской системе сложения до простого числа сворачивается в число 7. Это то самое сакральное число, о котором говорил еще Блаватская. Это очень важная наука о том, как, каким образом с помощью чисел изучать человеческую психофизику, человеческий психокосмос. Так вот, вся человеческая психобиофизика поверена этим числом, этим соотношением, этим принципом золотого сечения. В строении более-менее прилично сложенного мужского тела, если посмотреть на человека в определении на уровне пупка, мы имеем золотое сечение. Практически все кости в организме человека соотносятся друг с другом, если мы их сравниваем, находятся в отношении золотого сечения. А дальше сразу переходим к психофизике. У человека есть пять основных ритмов мозга: альфа, бета, тета, дельта, гамма. В каждом из этих ритмов абсолютно точно читается золотое сечение. Все эти ритмы меняются в течение суток по определенной программе, которая тоже поверена числом золотого сечения. Тут, правда, еще включается более сложная функция, которая называется фрактал, но сейчас этого касаться не буду. Я хочу сказать, что это число 1,618 тысячных, золотое сечение, это и есть тот самый универсальный код, или, если угодно, это является камертоном, по которому можно точно определить, как влияет конкретная музыка на психику конкретного человека. Если при соприкосновении с вибрациями конкретного музыкального произведения в нем на уровне его мозговых ритмов еще более становятся правильными эти отношения, они могут слегка меняться, не совпадать с золотым течением в зависимости от разных факторов. Но если музыка способствует гармонизации, как мы говорим, человека, а гармония тоже поверена золотым сечением, поэтому это не может быть разговор так вообще на уровне каких-то непонятных вещей. Гармония — это тоже золотое сечение. Поэтому если музыка гармонизирует человека, это прежде всего сказывается на характере работы его мозговых ритмов. И если там, еще раз повторяю, при взаимодействии с музыкой мы видим улучшение этих характеристик, значит, эта музыка благотворно, гармонично воздействует на всю психофизику человека, значит, на его эмоции, а значит, на здоровье, а значит, на его способность выживать в окружающих обстоятельствах, не вполне приятных, о которых мы с вами говорили по прежним темам. То есть это фактор здоровья, это фактор стабилизации, и сейчас это приобретает влияние уже стратегического элемента в выживании. Нельзя недооценивать этот фактор. Он важен, он может быть не основополагающий, он может быть не дает нам потрясающей иммунизации, но нам дает поддержку в нашем психоэмоциональном статусе. Так вот, любая музыка, даже фоновая, которую мы используем дома, может как благотворно влиять на человека, исподволь, незаметно, фоном, так и разрушающим образом, при том, что человек будет считать, что это для него полезно, хорошо, приятно, кайфово, клево и так далее. Я надеюсь, я достаточно понятно объяснил, насколько это можно.
Да, Юрий Ерменович, благодарю. Объяснение довольно-таки развернутое, но все-таки, а как можно до наступления результата классифицировать музыку? Она все-таки будет вредить или она будет созидать? Можно ли какие-то выделить компоненты музыкальной композиции, которые будут положительными или разрушительными? Или, может быть, частоты какие-то, или какие-то инструменты создают вибрации? Можно как-то до наступления результата классифицировать музыкальное произведение?
Ну, тут я тогда могу добавить к сказанному. Еще раз, мне представляется, что я сказал уже достаточно насчет строго научной фундаментальной базы, с помощью которой можно определить, что каким образом влияет. Если говорить априори, то есть что точно будет влиять плохо, ну, это та музыка, которая внутри себя не имеет, во-первых, золотого сечения, и более того, которая по своей структуре, а современную музыку можно математически прочитать. Все так называемые нотные величины или там какие-то есть определенные термины в музыковедении, я сейчас не буду их касаться, да, они поверяются золотым сечением. И если мы в партитуре видим, а современную партитуру можно загнать в компьютер, он выдаст вам просто численный ряд, он может выдать вам график. И мы на этом графике увидим кошмар, а не гармонию, поверенную золотым сечением. Значит, с точки зрения уже самой современной науки, мы сразу можем сказать, это лучше не слушать, от этого лучше удалиться, сразу, сходу. Другое дело, что можно, конечно, устраивать эксперименты. Нет запрета на научные эксперименты. Но я бы не очень советовал проводить такие эксперименты. И я это говорю, исходя в том числе из своего собственного опыта постановки такого эксперимента, я бы сказал так, полусознательного, поскольку в то время я еще настолько глубоко не изучал психофизическое воздействие на человека, вот тех самых разрушительных видов рок-музыки, которые я назвал, альтернативную и так называемый прогрессивный рок, в котором я сам участвовал. Для меня это оказалось серьезнейшим уроком, поскольку кое-что, конечно, я чувствовал интуитивно, и многое после того, как я принимал участие в выступлениях в рамках определенного музыкального коллектива, многое у меня в жизни шло не так. Но параллельно с этим я занимался самым любимым в своей жизни – это гармоничной музыкой. Для меня очень приятным всегда было направление музыки – это кантри, кантри-фолк. Там всегда есть мелодия, там всегда есть смысл, там всегда есть обращение к чему-то высшему. Там всегда есть какая-то настоящая человечность. Я сейчас не просто думаю, я знаю, что эта музыка меня спасала.
Юрий Рубинович, среди наших зрителей наверняка поклонники самых разных музыкальных направлений и групп. Наверняка существует статистика, и вы, видимо, изучали. Можно пройти по основным направлениям музыкальным, по основным группам, композициям, какие уже точно положительные по золотому сечению, какие точно слушать не рекомендуется. Ну, вот какая-то есть информация?
Ну, конечно, есть. Эта информация доступна. Есть серьезные работы в смысле изучения и влияния музыки, и в смысле содержания в ней тех или иных прямых проявлений золотого сечения или так называемых функций от золотого сечения, или каких-то фрактальных композиций, основанных на коде фрактальной размерности, содержащим этот самый принцип золотого сечения. Все это есть. И если обобщить все эти данные, то можно привести такой пример, что когда изучались работы Баха, то было констатировано, что в них более 95% всех композиций – это «Золотое сечение» и его функции. В произведениях Моцарта уверен на 90%. Во многих произведениях Бетховена тоже содержится примерно такое же количество. В трудах Альбинони такое же количество. Периода Ренессанса, периода барокко, композиторы, такие как Гендель, в трудах Дебюсси очень много таких композиций. Я сейчас говорю о классике. Я могу перечислять, но мне кажется, достаточно этих примеров, чтобы люди что-то послушали, если никогда с этим не сталкивались, и просто сделали свой собственный вывод, насколько это им кажется приятным, неприятным, комфортным, некомфортным. Если переходить уже к современным видам музыкального искусства, то уже видна была деградация в конце XIX века, она была отчетливо уже видна. В некоторых структурных компонентах других современных корифеев так называемой классической музыки. Я сейчас их не буду называть, чтобы не вызывать тут ажиотаж. Я просто хочу сказать, что действительно такие работы были. И самым таким ярким примером, назову одного представителя такого рода музыки, это был Вагнер. Не во всех работах, но в некоторых там уже проявлялись очень серьезные, как говорят, звоночки того, что тут что-то начинает плыть не в ту сторону. Далее, при приближении уже к границе 19-20 веков, тут началось внедрение, и можно даже проследить, как это было, каким образом внедрение черномагических музыкальных ритмовых практик африканских в современную легкую музыку. И в конце концов это породило такой жанр, как джаз, в котором как раз есть эти синкопы специфические. Вот эти ритмические композиции и структуры, которые вошли туда прямо из магической, ритуальной, барабанной системы передачи информации. Вот что такое по-настоящему африканская система ударных инструментов. Это передача информации. Это один из способов влияния на окружающую среду. Есть серьезнейшие исследования этнологов и людей, которым в этом пришлось разбираться даже не по какой-то причине искусствоведческой или этнологической. Выживать надо было, потому что были случаи, когда на белых людей оказывалось серьезнейшее магическое воздействие со стороны природных сил, возбуждаемое африканскими колдунами, которые использовали барабанную музыку для воздействия на живую природу. Это факт, это не какая-нибудь оккультная лирика, скажем так. То есть есть все это в оккультном знании, есть в трудах этнологов. Поэтому специфическое внедрение всего этого в синкопическую, развлекательную, танцевальную музыку начала 20 века, 20-х годов, привело к тому, что в современную музыку было внедрено некое зерно, из которого потом уже начали расти те побеги, которые обильно взращивались командой Тавистокского института. А это очень серьезная структура, которая с конца 30-х годов, начала 40-х и особенно в начале 50-х занималась не чем-нибудь, а программами массового воздействия на сознание человека. И острием их программ как раз и стало рок-движение. Все основные и главные инструменты их программы – это главные, самые известные рок-н-ролльные и рок-команды, прежде всего, Великобритании, начиная с «Битлз». «Битлз» – это первый серьезнейший и самый успешный проект Тавистока. Более чем 90% песен Битлз времен с конца 64 года и уже по 68-69 год – это работа тавистокской команды. Это их высочайший уровень знания в области воздействия звука и текста на массовое сознание. И прежде всего, такой господин, как Теодор Адорно. Те, кто серьезно изучал работы этого талантливого человека, конечно, и в смысле композиторства, и в смысле культуртрегерства, изучали ранние его произведения, они безошибочно читают в некоторых песнях Битлз его стиль. Стиль изменить невозможно, скрыть невозможно. Это не значит, что надо выбросить на помойку все наследие Битлз из-за того, что это не они являются настоящими авторами самых главных шедевров их. Это просто значит, что они писали такими людьми, у которых было высочайшее музыкальное образование, общая культура и многое другое, которые знали, как каким образом воздействуют и музыкальные ритмы, и интервалы между нотами. И все это множится на специально подобранные тексты, филигранно выверенные до буквы. И как это все вместе работает. А уже после «Битлз» там уже пошли более тяжелые проекты, и «Led Zeppelin», и прочее. И все это и была та машина, которая была направлена на слом молодежного сопротивления конца 60-х годов, которая вскипела на волне отторжения этого чудовищного капиталистического мира и которое могло нарушить планы кое-кого на переделку этого мира. Они нашли способ надеть смирительную рубашку и намордник на ту молодежь. Это была рок-музыка. Я отвечаю за свои слова. Мне есть чем это доказать. Я знаю, как работал Тавистокский институт и как продолжает работать эта система. Система насилия, закабаления, разрушения сознания человека и превращения его в покорное животное, дергающееся под ритмы, низвергаемые на него вершин ада.
Юрий Рубинович, а существуют, вероятно, какие-то публикации, исследования вот более подробные? Просто ролик, видеоролики все сказать нельзя. Где можно ознакомиться с этими исследованиями?
Если вы говорите о моих собственных исследованиях.
И ваших в том числе, да.
Я проводил их в рамках научно-исследовательской работы нашего одного из первых медицинских предприятий частных в Латвии в начале 90-х годов. У нас была такая фирма «Арта», которая проводила разные мероприятия для того, чтобы можно было подобрать самое-самое правильное в виде помощи пациентам, которые приходили к нам, в том числе и подбирать музыкальный фон для мероприятий по восстановлению функций организма, дыхания, много другого, специальные лечебные медитации. Мне приходилось над этим серьезно работать. Не просто в смысле, вот мне нравится эта музыка, и я предлагаю ее в качестве фоновой для медитации на дыхание и многое другое. Я должен был исключить ошибку в этом деле, потому что мы работали с здоровьем наших пациентов. Это чрезвычайно важно. Поэтому я проводил эти исследования теми способами, которые были в моем распоряжении. Они у меня были. Инструментальное исследование последствий воздействия музыки на психофизику человека. Сегодня это измеряется, ну, простите, это смешно, как просто. Далее, поскольку так или иначе было желание свести свои размышления на эту тему, свой опыт исследования этой темы, я публиковал на разных сайтах разного рода материалы на эту тему и в качестве иллюстрации того, как производится анализ, и там упоминается, между прочим, и «Битлз», и многое другое, я могу предложить материал, ссылка на который будет дана в конце нашего интервью. Это будет лучше всего. Там есть и примеры, там есть и рассказ о моем собственном музыкальном опыте и о многом другом. Мне так кажется, было бы правильнее.
А там можно будет найти информацию о деятельности вот этого Твикстокского института?
Информация эта не секретная. Есть масса публикаций. Если желающий уточнить, что там на эту тему есть, загуглит, как сейчас говорят, Тавистокский институт тире влияние на массовое сознание. Я вас уверяю, найдет столько информации, что мало не покажется. Эта фактология изучена. Это не секрет. Это не оккультное знание. Это не теория заговоров. Это примитивная, рутинная работа закулисных правителей Земли, использующих определенные технологии, глубинное знание человеческой психофизики для того, чтобы управлять массами в нужном для них направлении.
Хорошо. Юрий Рубинович, я все-таки думаю, что многие зрители канала пожелали бы свои любимые композиции померить на золотое сечение своей группы с любимой композицией. Как это можно сделать? Может, сайт какой-то есть или какая-то процедура? Как это можно сделать? Вот неподготовленному человеку, не ученому, просто вот фанату своей группы какой-то.
Вы знаете, мы проводили даже такие исследования. Даже такие. Мы проводили исследования, то есть анализ крови до прослушивания определенной музыки и после. И мы видели, как меняется состав кровяных телец, их соотношение, там, белых, красных и так далее. Как меняется качество плазмы крови, а это жидкий кристалл, как он работает, как происходит переструктурирование композиции жидкого кристалла, то есть кровяной плазмы. Такое было исследование. Мы были не первыми, кто проводил такое исследование, мы просто повторили эти опыты. Далее. Есть такой метод экспресс-диагностики, это диагностика по системе Райнхарда-Фолля. Это совершенно научный, строго научный способ. Там нет никакой дурной мистики. Это не лженаука, как утверждают у нас многие не совсем честные, скажем так, служители разных видов наук. Это серьезнейшая наука, стоящая на стыке восточных знаний о биоэнергетике человека и западной системы приборного исследования психофизики человека. И Райнхард Фольт заслужил высочайший авторитет в среде своих коллег, медиков и физиологов. И его метод непогрешим с точки зрения серьезной науки, потому что он воспроизводим. А в науке это что? Это самое главное. Ну и, кроме всего прочего, он вполне гуманный, потому что он неинвазивный. С помощью этого метода можно, не вскрывая покровы человека, узнать огромное количество информации, в том числе, как работает энергетика человека в зависимости от того, какая музыка на него влияет. Это еще один метод. Далее. Своеобразным развитием метода Фолля можно назвать метод газоразрядной визуализации. Это исследование энергетики человека по свечению его ауры, ну, в основном пальцев. Хотя есть более серьезные, сложные, уже современные аппараты, которые считывают ауру уже вокруг человека и даже в цветном виде. Это тоже один из способов констатации того же. Если мы видим, что цвета ауры становятся более гармоничными, более активными, насыщенными правильной, живой энергетикой, значит, это хорошо на него влияет. А вот я видел, как влияет на человека хард-рок и хэви-метал. Там от ауры мало что остается вообще, между прочим. Она становится рваной, дырки появляются. А там, где появляются дырки, там всегда найдет кто-то, чтобы иметь возможность в них внедриться. Сейчас я эту тему развивать не буду. Может быть, как-нибудь поговорим в следующий раз. Что бывает с некоторыми молодыми и не очень молодыми людьми после концерта, в котором звучат все эти тяжелые вибрации, да еще на супердециберах, что происходит иногда с ними. И не дай бог еще при возлиянии каких-нибудь там специфических напитков, а то и колес. Далее, продолжаю ответ на ваш вопрос. Есть современные методы биорезонансной диагностики, тоже строго научные и тоже не относящиеся к категории лженауки или еще чего-нибудь, о чем утверждают, простите меня, продажные группы наших ученых, которые каждый день садятся в лужу со своими утверждениями о лженауках и так далее. Мы наблюдаем сегодня каждый день практически. Таким скоро вообще мокрого места не останется. Так вот, среди аппаратуры, которая относится к типу биорезонансной диагностики, относятся современные системы Imagis, Imago, последних модификаций особенно. Это потрясающе точная системная аппаратура, действительно работающая как колоссальный исследовательский диагностический комплекс, заменяющий собой просто целую поликлинику со всеми ее анализами. На ней есть специальные режимы исследования психофизики человека, на которых абсолютно точно видно, как влияет на человека вообще любое воздействие, включая музыку, включая любые вибрации, даже незаметные, даже на уровне исчезающих малых энергий. Все это видно. Я могу привести еще какие-то примеры, поэтому достаточно, наверное, того, что я сказал.